новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В домах крымских татар в Бахчисарае идут обыски. Президент Чехии предложил Украине монетизировать аннексию Крыма. И польская диаспора опровергла фейк о приезде своей делегации на аннексированный полуостров. Сейчас подробнее. Сегодня утром в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар-мусульман российские силовики проводят обыски. Об этом сообщил активист крымско-татарского национального движения Заир Смедляев. Цитирую. В Бахчисарае новая волна репрессий. Начались обыски в домах Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сирана Салиева, написал он на своей странице в Фейсбуке. Крым Реалии выясняют более подробную информацию. Официальных комментариев российских силовых структур по этому поводу пока нет. Президент Чешской Республики Милош Земан считает аннексию Крыма России завершенным делом и предлагает решить вопрос с помощью компенсации Украине. Об этом он заявил в парламентской ассамблее Совета Европы, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко. По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины или в финансовой форме, или нефтью и газом, сказал Земан.
Могла бы быть некоторая компенсация за Крым в финансовом виде, либо в виде природных ресурсов. Я имею в виду нефть и газ. Это только мое личное предложение, не больше. Уважайте то, что мы пытаемся избежать европейской войны. В то же время мы пытаемся как-то компенсировать потери Украине.
В знак протеста украинская делегация оставила зал заседаний ПАСЕ. Чешский президент ранее признал аннексию Крыма России, но отмечал, что с этим уже ничего нельзя сделать. Милош Земан неоднократно выступал в поддержку политики президента России Владимира Путина. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена никому платить за Крым. Позже посольство Чехии в Украине назвало слова Земана об аннексированном полуострове его личным взглядом. Европейский суд по правам человека присудил компенсацию 300 тысяч евро 20 родственникам убитых в ходе операции в чеченском селе Новой Алды в феврале 2000 года. Россию также обязали оплатить судебные издержки. ЕСПЧ установил, что российские власти не провели надлежащего расследования событий. 5 февраля 2000 года по меньшей мере 56 жителей села, в том числе дети, женщины и старики, были убиты в ходе спецоперации, так называемой зачистки, проведенной российскими силовыми структурами при участии петербургского ОМОНа. Многие дома были разграблены и сожжены. Об этом подробно писала корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября 2006 года. Ранее суд уже дважды выносил решение по жалобам родственников погибших в Новых Алдах. Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя пообещало до конца недели завершить ремонт дорог в центре города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. За месяц в центре восстановлено покрытие на площади Лазарева, также устроено новое дорожное полотно на улице Большая Морская, где ведутся работы по понижению бордюров в местах пешеходных переходов в рамках доступной среды. Сегодня вечером здесь начнется нанесение дорожной разметки горячим пластиком. До конца недели все работы будут выполнены в полном объеме, сообщил главный инженер Севавтодора Дмитрий Ягунов. По информации российского правительства города, Севавтодор также проводит восстановление дорожного моста в Инкермане, ремонт полотна на участке автодороги Ялта-Симферополь. В начале сентября нынешние власти города заявили о намерении взимать дополнительные дорожные сборы с 1 октября нынешнего года. В начале марта участок автодороги Севастополь-Симферополь разрушило оползнем. Распространенное российскими СМИ сообщение о приезде украинской диаспоры Польши в Крым не соответствует действительности, заявил глава объединения украинцев Польши Петр Тима, передал Укринформ. По его словам, российская сторона не указала имен и названий организаций, которые якобы посетили мероприятие в Симферополе. Также он добавил, что в пророссийской деятельности для легализации аннексии Крыма был замешан секретарь российского культурно-образовательного общества из польского Белостока. Ряд российских изданий ранее заявил, что в Крым прибыли представители диаспоры из Болгарии, Польши, материковой Украины и Италии. На этой неделе российскому ресурсу Russia Today пришлось удалить с YouTube-канала сюжет о Путин-бургере в Нью-Йорке после того, как его уличили во лжи. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают, что температура воздуха днем будет около 16-19 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 15 и дождь. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Крым Реалии» в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно, каждый будний день в 7.35 и 12.10. На частоте 105,9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490.
29.05. Тема дня.
Говорим мы о том, что происходит в связи со строительством, как сообщают крымские СМИ, самого большого в Крыму микрорайона «Крымская роза». Дело в том, что на этом месте находятся самозахваты. Вот как на самом деле происходит процесс их ликвидации, насколько люди добровольно соглашаются покидать эти земельные участки, как развиваются события на том месте, где должен появиться микрорайон «Крымская роза». Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Это инновационный проект, равных по масштабам которому еще не было заявлено на территории Крыма за всю его историю.
Строительная компания рекламирует новый район под названием «Крымская роза» на окраине Симферополя. Помимо квартир для 9 тысяч человек, здесь обещают построить школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Но есть одно «но» – на месте будущего строительства уже живут люди, рассказывает местная жительница.
Без воды, без света, без газа, все, живем. Народ, никто, вот кто здесь живет 11 лет, они с места не хотят сходить.
На этой территории проживают преимущественно крымские татары. По словам правозащитника Синавера Кадырова, селиться здесь разрешила украинская власть. Но когда полуостров оккупировала Россия, все договоренности посчитали недействительными.
Я просто не вижу, какая необходимость была в пересмотре этих решений, которые может привести к человеческим трагедиям.
Застраивать новый район будет компания «Монолит», которая обзавелась поддержкой местных властей. Заверяли, что о переселении с людьми договорились. Некоторые действительно согласились обменять свои строения на квартиры, рассказывает местный житель Владимир Кузнецов.
Построились при Украине, думали, что участки узаконят, так как негде было жить. Узнали о проекте на этом поле, который будет осуществляться. Ну, как бы и поняли, что шансов практически нет.
Кто не хочет новую квартиру, те могут предложить 50 тысяч рублей компенсации или новую землю возле свалки. Такие условия вызывают у местных протестную реакцию. Организованные властью общественные слушания проходят со скандалами.
Это реакция людей на то, что власть городская вошла в сговор со застройщиком и не считают с отменением людей.
В кадастровой карте России эти оккупированные земли отмечены как сельскохозяйственные, поэтому многоэтажки на них возводить запрещено. Но спрос заставляет нарушать законы, ведь население Симферополя с начала аннексии увеличилось на 10 тысяч человек. И многие из них могут быть потенциальными покупателями. Старожилы этого массива все же верят, что крымской розы на этих землях таки не будет.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Напомню, что говорим мы о том, что происходит на том месте, где должен появиться новый микрорайон «Крымская роза». Там сейчас живут люди, это репатрианты. Вот, ну, в сюжете прозвучало имя Вадим Кузнецов. Это тот человек, которого показывали крымчанам как пример того, как можно освободить самозахват, договорившись с застройщиком. Но вот непонятно, как человек по имени Владимир Кузнецов туда попал, учитывая, что на сайте Work.ua есть его резюме, и он сам здесь указывал, что до 2008 года он жил в городе Москва, и как он стал участником поляны протеста, не совсем понятно. Продолжим разговор с Садыком Берберовым, участником национального движения крымских татар. Садык, здравствуйте. Что происходит сейчас на этом микрорайоне? Начинаются ли там строительные работы, или проходит ли зачистка от тех строений, которые там есть?
Здравствуйте. Ну, пока относительная тишина на этом массиве, никаких мероприятий по освоению этого массива со стороны Монолипа не проводится. Однако давление на участников поляны протеста продолжается, им продолжают делать предложения по освобождению этого массива, предлагают какие-то компенсации, но эти компенсации не соответствуют даже тем затратам, которые...
А что за компенсации? Ну вот по крымскому телевидению летом показывали, что человеку дали довольно-таки большую квартиру за то, что он сам начал показательно на камеры разбирать свою постройку, вот Вадиму Кузнецову. Насколько характерно, да, для этой ситуации вот подобное предложение? Кому-то еще поступали такие предложения? Или что людям предлагают взамен на то, что они уже успели построить?
Ну, вы правы, это действительно показательные такие, скажем, показательный пример для того, чтобы все остальные тоже как-то могли бы, согласились. Но предлагали, скажем, вот вызывали людей и предлагали им на дачном массиве приобрести, дачный домик такой, который может быть и можно считать жилым, можно и дачным. Вот, на трех или на четырех сотках предлагали людям. Но люди же знают, что на дачных массивах сейчас зарегистрироваться невозможно проживание. Поэтому, отдаленность школы, невозможность, плохое транспортное сообщение, все это люди не пошли на это. Некоторым из них, не всем, некоторым такое предлагалось.
Какого уровня может достигать давление на тех людей, которые там живут? Потому что вот «Новая газета», например, писала о том, что в первой половине сентября, уже после того, как были показаны сюжеты по телевидению о том, что люди согласны покидать поляну протеста, была попытка поджечь дом Васфи Абдурраимова. Если я не ошибаюсь, ему бросили в дом коктейль Молотова. Известно ли вам об этом случае, и насколько серьезным может быть давление на людей?
Мне известно. Дело в том, что Васфи Абдурраимов, он возглавляет организацию Милли-Ферка, национальную, народную партию Милли-Ферка, и они на своем сайте опубликовали некоторые моменты этих событий по Монолиту, и вполне вероятно, я точно не знаю, но вполне вероятно, что это связано именно с тем, с этой публикацией на соцсетях.
Но ведь Васфи Абдурраимов, он еще известен тем, что он поддержал те события, которые происходили в Крыму весной 2014 года. Неужели даже это не может спасти вот от подобных попыток влияния? Либо здесь заинтересованы тоже те лица, которые тоже принимали участие в тех событиях?
Накануне этих событий, накануне 2014 года, да, Васфи Абдурраимов был членом Совета представителей при президенте. И они совместно с Советом министров Автономной Республики Крым проводили, акции, торжественно вручали людям решение о выделении земельных участков. В общем, поляны протеста при Украине начали узаканиваться. И Васфи Абдурраимов принимал в этом активное участие. И, конечно, после того, как мы перешли под юрисдикцию Российской Федерации, он хотел, наверное, продолжить это, но, видите, отношение к земельным вопросам поставили ребром, и все эти договоренности, которые были при Украине, все они постепенно они ушли в сторону. И сегодня нам просто говорят, что по по законодательству Российской Федерации, вы не можете то, не можете это, вот этот документ уже не действует. И вот таким образом чиновники имеют массу возможностей, ну, волокитить даже. Даже те вопросы, которые можно было бы решить, они волокитят таким образом.
Я бы хотел напомнить, что все лица, которые мы упоминаем в нашем разговоре, также могут принять участие в нашем радиоэфире или обратиться к нам с комментариями, мы обязательно их опубликуем. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также мы внимательно следим за вашими комментариями, которые вы оставляете под нашими трансляциями в сети Facebook и YouTube. Также вы можете смотреть наши трансляции на сайте. Напомню, что говорим мы с Садыком Берберовым, участником национального движения крымских татар. Говорим о том, что происходит с участниками полян протестов, с теми представителями ранее депортированных народов, которые вернулись на свою историческую землю и вот вынуждены были начинать строительство без разрешения, не дожидаясь в свое время получения разрешительных документов, но в то же время реализуя свое конституционное право на земельные участки. Говорим мы о том, что происходит на том месте, где должен быть построен огромный микрорайон Крымская Роза, более 100 гектаров его площадь. Садык, а что вам известно о том предложении, которое было сделано участникам полян протеста, переселиться на земли Массандры? И насколько реалистично это предложение?
Не было такого предложения.
Ну вот, крымские средства массовой информации сообщают, я зачитаю, довольно-таки свежая информация. Комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, так называемый, подготовил обращение к руководству предприятия «Массандра» с просьбой передать Ялте 93 гектара земли для выделения земельных наделов бывшим участникам полян протеста. Об этом сообщают крымские СМИ, цитируя так называемого главу Госкомнадзора Крыма Заура Смирнова. Говорится о том, что подготовлено обращение. Насколько реалистичен, по вашему мнению, такой сценарий?
Ну, это касается южного берега Крыма. Там тоже существовало несколько полян протеста. Вот. Но общее количество земли, на которых были поляны протеста, составляло на тот момент то ли 83, то ли 93. Поэтому такое обращение могло быть, но проверить его практически невозможно, потому что Ревкомнадз и глава Госкомнадза Заур Смирнов, он часто выходит на телевидении и в газетах он публикует ряд своих сообщений, которые не соответствуют действительности и которые проверить невозможно.
Но вместе с тем в Крыму уже который год отчитываются о том, что проблема обеспечения репатриированных землей или жильем, оно вышло на новый уровень, и что скоро этой проблемы не будет. Неужели это неправда?
Ну, смотрите, на полянах протеста было, скажем, сосредоточено около 16 тысяч семей, да, просили земельные участки, 16 тысяч семей. Из них сегодня Госкомнадз путем отсеивания, путем еще каких-то там манипуляций оставил порядка 3500. И их всех как бы на один массив сгоняют, можно даже сказать, что сгоняют на один массив. Это западнее Симферополя, есть пустыри, на которые их гоняют и как бы выделяют земельные участки именно там. Но остальные там 7, 8 или 9 тысяч тех, кто стояли на полянах протеста, ну, как бы отсеяны по причине, что это была коммерческая составляющая. Типа там некоторые руководители полян протеста, злоупотребляя своим там положением или еще чем-то, хотели заработать там кучу денег. Вот. И под этим предлогом очень много семей, которые действительно нуждаются и которые имели право получить земельные участки, они остались за бортом этой возможности.
Напоминаю, что с нами на связи Садык Берберов, участник национального движения крымских татар. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, продолжим разговор. Но перед этим я напомню, что вы можете дозвониться нам по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Еще раз, 8 800 10 06 926. Если вы как-то столкнулись с проблемой, которую мы обсуждаем в данные полчаса, либо вам есть что сообщить для нас и остальных наших радиослушателей, милости просим, мы предоставляем возможность участвовать в прямом эфире. Еще раз, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напоминаю, что мы ведем трансляцию в сети Facebook на ресурсе YouTube, там тоже смотрим ваши комментарии. И любая информация, которая может быть значима для наших радиослушателей, конечно же, будет озвучена. Также напоминаю, что вы можете послушать и посмотреть нашу трансляцию на сайте Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%, не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашем мордой.
Радио Крым – реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем мы говорить о том, как же решается так называемая проблема самозахватов в Крыму, насколько бравы отчеты администрации связаны вообще с тем, что происходит в реальности. Напомню, что с нами на связи Садык Берберов, участник национального движения крымских татар. И я сошлюсь здесь снова на крымские средства массовой информации. Вот издание «Примечания» приводит возможные причины того, что происходит там сейчас на этих более чем 100 гектарах земли. Цитирую. Проект микрорайона «Крымская роза» связывает с интересами семьи главы Совмина Крыма Сергея Аксенова. По данным СБИС, владельцами ООО «Монолит Плюс», который считается там застройщиком, числится Аксенова Елена Александровна, супруга главы Крыма, и Бабий Светлана Николаевна. Гражданка с таким же фамилией, именем и отчеством – значилась советником Сергея Аксенова. Открытые источники сообщают, что ранее в этом обществе с ограниченной ответственностью работал бывший первый вице-премьер, еще один депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Конец цитаты. Садык, что вы можете сказать по этому поводу? Обсуждают ли люди вот такой вариант, почему так взялись именно за этот участок земли, да, почему накал страстей доходит до того, что бросают коктейли Молотова?
Мне неизвестно, насколько этот вопрос связан с главой республики Сергеем Аксеновым, но я знаю другое, ведь строительный бизнес, он очень доходный, и поэтому обладать 100 гектарами земли, на которых возводить многоэтажное строительство, это, скажем, перспектива 8 лет, где можно действительно зарабатывать много денег. Вот. Но дело в том, что все это делается таким образом, что Крым-Роза, не имея никаких оснований, никакой возможности, скажем, узаконить эти земли на свое имя, тем не менее получает решение суда, арбитражного суда города Симферополя, заключает договор аренды на сельскохозяйственное использование этой земли. Потом передает право аренды обществу, ну, может, общество с ограниченной ответственностью, но строительной компании «Акура», которая является дочерней фирмой «Монолита». И вот и эта схема, и на основании этого они заключают договор аренды с администрацией города Симферополя. Но люди, о которых мы говорим, участники «Полян протеста», узнав об аренде этой земли, подали в апелляционный суд, и 21-й апелляционный суд города Севастополя отменил это решение. И поэтому все эти договоры аренды должны были быть расторгнуты. Но на сегодняшний день этого не сделано. И на основании вот этих вот липовых, скажем так, договоров аренды администрации города Симферополя с комбинатом «Крымроза», вот этим людям предлагают уйти с этих полян протеста, хотя они первыми имеют право, скажем, быть обладателями этой земли.
Что люди говорят? Будут ли они как-то сопротивляться, либо все-таки пойдут на какие-то компромиссы, учитывая то, что сопротивляться довольно-таки тяжело в этой ситуации?
Нет, но компромисс здесь невозможен, потому что мы ранее говорили о компенсации. Те суммы, которые называются, они ничтожны, они очень малы, и поэтому люди не смогут, скажем, удовлетворить свои потребности. Ведь сегодня они потратили огромные средства, там нет электричества, там нет воды. Они закупили солнечные батареи. В общем, свою жизнь там устроили. Там порядка 40 семей уже живут, проживают постоянно. Поэтому возможности для компромисса все меньше и меньше. Я думаю, что настроение у людей такое, что они будут добиваться, есть такое выражение, до последнего. Поэтому они будут еще сопротивляться этим всем попыткам их оттуда вызволить. Но, видите ли, есть массивы, с которых людей все-таки согнали. Вот это Жигулиной рощи есть, там еще где-то в нескольких местах Симферополя. Поэтому у власти есть пример, что этот вопрос можно решить, понимаете, можно додавить. И вот сейчас, додавливают, будем так говорить.
То есть решить, вот таким бескомпромиссным способом, да, вы имеете в виду? Просто надавить на людей?
Смотрите, где бы ни зашел разговор, я имею в виду в кабинетах определенных чиновников, везде говорится, да что вы там хотите, по-любому там будет строительство, по-любому вы оттуда уйдете, понимаете, это сторона, скажем, власти. А люди говорят, мы никуда не уйдем, нам некуда уходить, нам негде будет жить. Понимаете, две позиции. А какой компромисс там может быть? Я думаю, компромисс должен быть только, если центральная власть российская вмешается в этот вопрос и действительно встанет на сторону людей. Тем более, что очень много обращений уже в Москву по этому поводу было. Пока таких конкретных ответов нет, но... Я думаю, количество растет этих обращений, и какие-то меры, наверное, могут быть приняты и центральной властью.
Благодарю вас за беседу. Напоминаю, что с нами на связи был Садык Берберов, участник национального движения крымских татар. Пытались мы выяснить, что же происходит на том месте, где намерены в Крыму построить большой микрорайон, который называется «Крымская роза». Сейчас там живут репатрианты, люди, которые вернулись на свою историческую родину и начали строительство там жилья, не дожидаясь, в принципе, каких-то разрешительных документов, но до 2014 года удалось найти точки соприкосновения с администрацией, и там уже уже проводились геодезические работы на момент весны 2014 года. Но вот сейчас людей очень настойчиво просят, если можно так выразиться, покинуть эти места, потому что там будет строиться микрорайон фирмой, которую крымские средства массовой информации, опять же, связывают с Сергеем Аксеновым. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей. We'll be right back.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В домах крымских татар в Бахчисарае идут обыски. Глава Межлиса назвал заявление президента Чехии о Крыме неприемлемым и оскорбительным. В Севастополе хотят построить подводный тоннель. Сейчас подробней. Сегодня утром в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар-мусульман российские силовики провели обыски. Об этом сообщает активист крымско-татарского национального движения Заир Смедляев. В Бахчисарае новая волна репрессий. Начались обыски в домах Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сирана Салиева. Написал он на странице в Фейсбуке. Крым Реалии выясняет более подробную информацию. Официальных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал выступление президента Чехии Милоша Земана об отмене санкций против России и решении вопроса аннексии Крыма посредством денежной компенсации Украине не только неприемлемым, но и оскорбительным. Об этом он заявил на форуме 2000 в столице Чехии Праге. По его словам, Земан как вариант может быть зависимым от Москвы. По другой его версии, Земан своим заявлением о Крыме хочет накануне выборов президента Чехии отвлечь внимание чешских избирателей.
Уважайте то, что мы пытаемся избежать европейской войны. В то же время мы пытаемся как-то компенсировать потери Украине.
Глава Межлиса призвал чешских интеллектуалов осудить слова Земана. Глава региональной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион имеет право стать независимым государством, но стоит подождать с немедленным воплощением этого права. Он предложил парламенту региона отложить объявление декларации независимости на несколько недель для диалога с Мадридом. Пучдемон также подчеркивал необходимость уменьшить напряженность и не увеличивать ее словами или действиями. Накануне в ожидании возможного провозглашения независимости Каталонии в регионе росла напряженность. Власти Испании призвали сторонников независимости Каталонии как можно скорее вернуться на путь законности и верховенство права. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя заложили в региональную программу по развитию транспорта $500 000 на проведение технико-экономического обоснования строительства тоннеля под Севастопольской бухтой, который должен связать северную сторону города с его центральной частью. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Игорь Титов. По его словам, будет рассмотрено не менее 5 вариантов прохождения, разные точки входа и выхода тоннеля, а также будет рассматриваться возможность мостового перехода. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха плюс 16-19, в районе Чангара и Новоалексеевки 15 выше 0 и дождь. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая, оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы в эфире каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10, а на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 29. 905.
Тема дня.
Весной, минувшей весной буквально, мы рассказывали вам о том, что в Крыму разрабатываются десятки новых карьеров, в том числе по добыче песка, и в том числе карьеры должны быть расположены на дамбе озера Сосык-Севаш. И вот, собственно, карьер этот практически работает. Что происходит с уникальным розовым озером Сосык-Севаш в Крыму? Почему подконтрольные России власти не прислушиваются к мнению экологов, а может быть и прислушиваются? Для чего на Сосык-Севашской пересыпи добывают песок в промышленных масштабах? Насколько это вообще разумно? Это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Тема дня.
Это стоит, чтобы приехать и посмотреть, прямо, не знаю, пролюбоваться, промиловаться этой красотой.
Так реагируют туристы, которые впервые увидели Розовое озеро. Сасык-Сиваш расположен на полуострове между Саками и Евпаторией. Но вскоре этот уникальный природный объект может остаться только в памяти путешественников. Все из-за добычи песка в промышленных масштабах. Местные жители рассказывают, что они каждый день наблюдают, как фуры вывозят сотни тонн песка. Это нужно немедленно остановить, заявляют экологи. По словам президента подконтрольной Кремлю Крымской академии наук Виктора Тарасенко, дамба, разделяющая озеро, может быть разрушена. В результате соседние поселки и Евпатория будут подтоплены, а уникальное озеро Сасык-Сиваш попросту уничтожено.
Песок добывается в огромных количествах на большой глубине, из-за чего насыпь становится рыхлой и подверженной разрушению во время зимних шторм и весенних паводков.
Активно намывать песок тут начали в 2015 году, рассказывают местные жители. Экологам удалось зафиксировать нарушения и передать их симферопольским властям. Подконтрольный Кремлю министр экологии Крыма Геннадий Нараев обещал обеспечить непрерывный надзор на территории Сасык-Сиваш.
Здесь очень красиво. Очень замечательно.
Сасык-Сиваш – самое большое соленое озеро полуострова. Его грязь обладает целебными свойствами. Из-за присутствия в воде особых водорослей озеро имеет необычный розовый цвет. В 70-е годы 20 века Сасык-Сиваш уже оказывалось под угрозой уничтожения. Но тогда добыча песка была вовремя остановлена.
Тема дня.
Итак, это радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы судьбу озера Сасык-Сиваш, насколько опасны те работы, которые сейчас проводятся на дамбе. Я приветствую в нашем эфире председателя Крымской ассоциации «Экология и мир» Виктора Тарасенко. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Рад вас слышать. Что сейчас происходит с озером Сасык-Сиваш? Насколько серьезна ситуация?
Ну, проблема, она, как всегда, накапливалась многие годы, и еще в 60-е годы прошлого века вот, была сделана эта разделительная дамба, и северо-западная часть, вот озеро это пресная вода, а за дамбой сюда, к юго-востоку и к морю, это идет соленая вода, там солепромысел. Вот, ну, дамба, прошло же уже почти полвека, находится в очень серьезном, таком критическом, можно сказать, состоянии. И по инициативе ученых Крыма и экологов мы провели обследование и проехались по этой дамбе, увидели эти места, где дамбы там осталось 1.5 метра всего, если нахлынут северные ветры и паводки сильные, то может прорвать ее, эта вода 20 миллионов кубов может пойти на соленую часть, затопить и солепромысел, и прибрежную зону на пересыпи, где там у нас находятся наши знаменитые зоны отдыха для симферопольцев, Солнышко, Прибрежное и так далее. Конечно, окрестности Сак и Евпатории могут пострадать. Поэтому мы обратились к председателю, ну, главе республики, к ведомствам соответствующим. Была реакция, надо сказать, сразу же, ну, позитивная в том плане, что признали наши оценки справедливыми, создана была комиссия, совершался выезд вместе с вице-премьером Гаценюком Юрием Михайловичем туда и Нараевым, министром экологии, представителями евпаторийских властей, осмотрели. Конечно, надо делать мониторинг постоянный, надо провести исследование состояния устойчивости среды. Ну и мы подготовили соответствующий проект, оценка геологического состояния и устойчивости геологической среды, и дамбы, и пересыпи, вот на Сасык-Сивашского озера. Потому что дамба это одно, а пересып, где идет дорога железная, где наши пески, эти крымские золотые пески, они же тоже под угрозой. А там сейчас начались мощные разработки карьерами песков. Вот. Более того, завозят туда на обратном пути строительный материал, что было нами установлено.
Мы когда занимались вот этим большим списком разрешений на разработку карьера, вот экспликация, если сделать, да, вынести границы участков, там два участка, по-моему, по добыче песка в натуру, да, на карту, то получится, что как раз-таки на пересыпи и находятся эти карьеры. Действительно ли это так, где там сейчас добывается песок?
Действительно, на пересыпи не находится, на пересыпи. Причем раньше еще, вот вы уже говорили о том, что в свое время, в 70-е годы, там была мощная разработка песков и на самой пересыпи, и на склонах пересыпи в сторону сторону Коломийского залива. Но потом общественность, наука убедили власти, что не надо этого делать, прекратили. Вот, потому что начался активный размыв песков, и так как вот этот песчаный барьеры все эти разрабатывались. Но сейчас в связи вот с стройками мощными всюду песок необходим, и поэтому начали снова. Мы высказываем очень серьезную озабоченность и считаем, что крымские золотые пески, как мы их называем, этот термин ввел профессор Ена Василий Георгиевич, мы издали целую книгу «Крымские золотые пески», где показываем перспективы развития этой территории как курорта, рекреационного комплекса мощного можно здесь создавать, но ни в коем разе нельзя их забирать, их же можно потом разрушиться, а не дай бог дамба прорвется, так она сметет все это. Ну, это мы немножко, может быть, экологам свойственно драматизировать ситуацию, но мы действительно озабочены, потому что, если, не дай бог, это случится, мы потеряем уникальный регион для будущего развития Крыма. Вот наша позиция.
Насколько уязвима эта экосистема, которая вот вокруг этого озера существует, насколько сложно будет ее восстановить в случае, если вот эту дамбу прорвет, да, и реализуется самый плохой сценарий?
Природа, она лечит сама. Начнется восстанавливаться, тут же идет вдоль береговой перенос течениями песков, начиная оттуда, от Севастополя, Песчаного и так далее, сюда на север идут потоки. И восстанавливаются песчаные наши запасы за счет потока морских вод, которые приносят эти кардиумы, ракушечки всякие, все прочее, не отлагаются. Но этот процесс очень медленный, поэтому мы антропогенным своим воздействием опережаем способности природы к самовосстановлению. Поэтому мы говорим, надо приостановить этот процесс. Желательно прекратить разработку песков в этих карьерах, немедленно восстановить дамбу разделительную. Там же есть еще гидротехнические сооружения, которые сбрасывают избыточные пресные воды в залив, в Коломийский, в Черное море. Они в ужасающем состоянии находятся. Им тоже нужна реконструкция и так далее. И, конечно, постоянный мониторинг, чтобы мусор туда не возили, всякую другую гадость и так далее, что, к сожалению, иногда случается. Поэтому мы вот сейчас, у меня среди приоритетов в моей работе, как президент Академии наук, руководитель Ассоциации экологии и мир, вот, главное внимание сегодня уделить надо Сосексиважскому озеру, его сохранению, восстановлению ресурсов и прекращению вот этих вот работ, которые там сегодня ведутся.
Но ведь это не единственный новый карьер, да, который появился за последние годы в Крыму, потому что потребность в строительных материалах очень большая сейчас на Крымском полуострове. Насколько по вашей оценке, по оценкам экологов, выросло антропогенное влияние на крымскую природу и прислушиваются ли сейчас в Крыму к рекомендациям экологов о том, как это влияние снизить? К чему может привести?
Да, все-таки прислушивается. Это стоит огромных усилий. Вот наша, я считаю, знаменательная победа, это вот на Западном Булганаке, когда 4 карьера нам удалось отозвать 4 лицензии, потому что там бы был уничтожен вот это вся, весь ландшафт, природные комплексы, и Плачущая скала, там Пожарская, это между Симферополем и Песчаным. Удалось отстоять, поддержал наш, прежде всего, глава республики и сказал, комиссия работала, посмотрели, но нельзя этот ландшафт уничтожать, тем более там прекрасный объект, это крупнейшая в Европе радуга, зао, которая производит лекарственные травы для всей России и так далее. Если там запылить, загрязнить, это невозможно. Отстояли. Отстояли Карадах, вы же хорошо знаете, что там пытались тоже строительство делать. Сейчас я занимаюсь со своими коллегами Агармышом. Там ведь тоже идут уже климатические изменения, в огромных масштабах добывается. Но и здесь я вижу поддержку со стороны правительства. Я уже подготовил со своими коллегами заключение о том, что надо там прекращать эти работы на этих карьерах и лучше развивать там аграрный сектор, туризм, ну, к чему мы всегда призывали вот в последние годы. Так что Удается кое-что отстоять, но масштабы, конечно, идут огромные строек, и, конечно, тут надо, ну, совсем, как говорится, следить очень трудно, потому что бизнес напористый, ну и задачи серьезные стоят по строительству Тавриды, моста, нужны строительные материалы, реконструкции.
А что не удастся отстоять? Есть ли у вас
информация? Вы знаете, трудно сейчас сказать, и тот же самый и Агармыш, можно и отстоять, если прислушаться к нашим рекомендациям, а можно и не отстоять, и тогда ситуация будет ухудшаться. Точно так же и много других вдоль трассы там объектов, где и в Ленинском районе, и в других районах, где намечается строительство больших карьеров. Мы все-таки считаем, что, может быть, пусть подороже будет стройка, но вот с введением моста, железнодорожной переправы, есть же и морские пути, завести все-таки с континентальной части эти строительные материалы, а сохранить Крым, его ландшафты, его и археологические, исторические и прочие памятники, ну, прежде всего, природу уникальную Крыма, единственную для огромной страны, ну, в этом, в его особенностями Средиземноморья и так далее, и не делать эти огромные карьеры. Вот наша позиция сегодня.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виктор Тарасенко, председатель Крымской ассоциации «Экология и мир». Ну вот, довольно-таки с оптимизмом смотрит он вперед, как мы видим. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться далее события, в том числе и на озере Сысык-Сиваш. Но не везде они развиваются радужно, даже там, где обещали как-то решить эту проблему и не разрабатывать карьеры. Сейчас немного в сторону от экологии уйду и расскажу, что же происходит с археологическими памятниками, с городищем Артезиан. Это восточный Крым. Там планируется разработка 3 карьеров, и уже частично их разработка начата. И вот руководители этой экспедиции археологической, артезианской, говорят, что в экстренном порядке, потому что не было на самом деле обследовано перед тем, как разрабатывать эти карьеры. Археологи сами провели разведки, и в пределах зоны карьеров найдены 30 курганов и 3 поселения эллинистического времени. Это то, что, если бы археологи не спохватились, вообще могло бы исчезнуть, да, так и неизученным. Это то, что происходит в Восточном Крыму. Теперь возвращаемся к озеру Сысык-Сиваш. Напоминаю, что там прямо на дамбе 2 карьера по добыче песка. Это угрожает существованию розового озера Сысык-Сиваш. Я приветствую в нашем эфире Сергея Гапона, старшего преподавателя кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, здравствуйте. Давайте поговорим об этом природном объекте. Насколько он уникален, насколько важен для Крыма? А может быть, нет ничего страшного в том, что ему сейчас что-то угрожает?
Объект действительно максимально уникален, максимально важен. Если использовать его потенциал, его экологический потенциал, его потенциал рекреационно-оздоровительный, то объект действительно может стать большой туристической меккой. И, конечно, разработка карьеров наносит колоссальный ущерб. И переориентация с рекреации исключительно на такую промышленную добычу, ну, это попросту получение денег сейчас и потом получение большой экологической проблемы на перспективу. И, конечно, для Крыма это большая беда, как экологическая, так, в принципе, и на десятилетия, и социальная.
Ну, возможно, не все наши радиослушатели понимают, да, о каком именно объекте идет речь. Это вот те знаменитые фотографии, да, розовых озер, соляных плантаций, да, правильно я называю это все?
Между саками и евпаторией, да, водоросли вырабатывают бета-каротин и дают такой, да, розоватый, иногда больше красноватый цвет. Действительно, целебная ропа, целебные грязи, запасы там в миллионах тонн рассчитываются. И действительно, если ориентировать и строить там курорт, где будут грязелечебницы, где можно будет лечиться ропой, то можно получать колоссальную того, что люди будут просто приезжать и оздоравливаться, а здоровье людей это вообще бесценно, и использовать рекреационный объект и объект, и обладающий такими целебными свойствами в качестве просто, ну, того места, где разрабатываются карьеры и просто песок продается там относительно по небольшим ценам, и вот сейчас на глазах идет уничтожение этого объекта и уничтожение дамбы. А если дамба прорвется, то соленость самого озера изменится, соединится с морем. Ну, погибнут природные экосистемы. Это тоже невосполнимый ущерб. А если говорить о том, что потеряют сами жители, сам полуостров от того, что исчезнут эти экосистемы, пойдет рассоление рассолов и пойдет уничтожение медленное, но планомерное лечебной грязи. То есть никакой лечебной ценности, в принципе, уже не придется говорить на тысячи лет.
Ну вот ранее в нашем эфире Виктор Тарасенко говорил о том, что природа, в принципе, способна, да, начать восстановление. Даже если дамба будет повреждена, будет наносить песок течениями, насколько протяженным во времени может быть этот процесс?
Все зависит от того, какой ущерб будет нанесен. Действительно, природа, она везде способна самовосстанавливаться. Даже запасы полезных ископаемых, которые мы называем неисчерпаемыми, они тоже будут восстанавливаться. Но мы тогда должны рассматривать сроки в миллионы лет. Если говорим о восстановлении экосистемы подобного озера, ну, это, наверное, период от сотен лет.
Свежая довольно-таки информация. В эфире Крымской радиостанции так называемый глава Государственного комитета Крымского правительства по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль сказал о том, что будет реконструирована разделительная дамба озера Сосык-Сиваш, и только на проектные работы будет потрачено 27,8 миллионов рублей. Насколько разумным выглядит то, что происходит, добывать на дамбе песок, чтобы ее потом реконструировать и на это тратить такие большие деньги?
Да, это похоже на странную коллизию. Одни добывают, другие потом говорят, что не переживайте, все будет хорошо, мы все реконструируем. Если это правда, то это неплохо. Но насколько может быть такая коллизия правдой, это вопрос больше риторический и, скорее всего, зависит уже ответ не от логики, не от здравого смысла, а от тех политических и экономических перспектив, которые там могут ожидать крымчан в ближайшие, самые ближайшие годы. То есть насколько это действительно здравое решение, а скорее всего это просто желание показать, что не переживайте, вот смотрите, у нас есть проект на решение этой проблемы. Возможно, мы его не применим, но проект есть, так что вот, смотрите, все у нас будет хорошо.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Говорим мы о судьбе озера Сосык-Сиваш в Крыму в частности и о разработке новых карьеров по добыче строительных материалов на Крымском полуострове в целом. Насколько возросла сейчас антропогенная такая нагрузка на Крымский полуостров. К нашему разговору подключается крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, здравствуйте. От вас еще хотелось бы услышать оценку того, что происходит сейчас на озере Сосык-Сиваш. Разделяете ли вы оптимизм Виктора Тарасенко относительно того, что удастся как-то достучаться до тех, от кого зависит решение этих вопросов, и остановить разработку карьеров, уничтожение дамбы этого озера?
Ну, я думаю, что в данной ситуации, которая сложилась, вообще оптимизм – это единственное, что остается у крымских экологов. Но этот оптимизм, мне кажется, не совсем имеет под собой разумную почву, потому что сначала крымские власти загнали себя в ту ситуацию, когда пришлось дать разрешение на разработку, по-моему, 15 песчаных карьеров, причем в таких местах, в которых однозначно нельзя было разрабатывать эти карьеры. А потом нужно придумывать, как с экологическими последствиями этой разработки справляться. Я согласна с предыдущим, кто говорил, оппонентом, к сожалению, фамилия, не оппонентом, а участником вашего беседы, что
это был Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии ТНУ. Да, да, продолжайте.
Да, я, к сожалению. Угу. И, к сожалению, вот то, что они собираются выделить там 28 миллионов на разработку проекта восстановления этой дамбы или укрепления дамбы, это, скорее всего, самоуспокоение, потому что там просто нельзя добывать изначально было этот песок. Как бы ни укрепляли дамбу, но ущерб уже нанесен, и дальше, если будет добывать песок, будет ущерб усиливаться. Следовательно, даже укрепление дамбы не будет компенсировать тот ущерб, который будет наноситься. Ведь это бесточное озеро, гидрологический режим там бесточный. происхождение лиманное, да, и поэтому глубина там небольшая, и, естественно, рыхлость почвы будет усиливаться, и даже то укрепление, которое собирается сделать, оно не будет разумным, не будет достаточным.
Есть ли в Крыму вообще возможность без ущерба для природы, для экологии вести добычу песка? Как это было вообще до 2014 года? Насколько сильно изменилась ситуация? Потому что и до 2014 года была проблема, да? Но вот насколько она стала серьезнее или наоборот?
Да, до 2014 года добывали в районе Дунузлава, давали разрешение на добычу в районе Дунузлава песок. И сейчас вроде как тоже говорят, что в районе Дунузлава должны добывать песок, но это на словах только, на самом деле добывают в других местах. Но я же говорю, что после 2014 года сложилась такая ситуация, что песок необходим, значит, из России возить его дорого, следовательно, нужно добывать на месте. А где добывать на месте? Начали искать места. И тут уже не обращали внимания на мнение ученых, на мнение общественности, а просто установили какие-то вот точки на карте Крыма, где желательно бы добывать песок. И все. Поэтому тут абсолютно все карьеры, которые сейчас в Крыму разрабатывают или будут разрабатывать, они будут наносить ущерб окружающей среде. Нет такого места, где это было бы безобидно для окружающей среды и не было бы таких тяжелых последствий, которые потом придется преодолевать.
Но ведь рано или поздно и крымчане на себе уже почувствуют, не только крымская природа, а последствия от этого всего. Насколько быстро это может произойти?
Они уже чувствуют, крымчане, на себе, потому что вот, в частности, на озере Сосык, я думаю, тоже чувствуют крымчане на себе в других местах. Вспомним Карадаг, где пытались устроить карьер, да, недавно, два года назад и год назад. Там и сейчас идет битва местных жителей с властями. Поэтому крымчане уже чувствуют, и дальше это будет, вот эти противоречия, острота, я думаю, что она будет только усиливаться.
Но ведь без своей уникальной природы Крым это ведь уже не такое, наверное, достояние, да? По-вашему, есть ли возможность куда-то вот в Москву достучаться в нынешнем, да, положении, учитывая, что Москва имеет влияние на то, что происходит на Крымском полуострове, чтобы были как-то остановлены эти процессы? Либо природа Крыма сейчас мало кого волнует там?
Вы правы в том абсолютно, что Крым имеет ценность сам по себе как ландшафт, потому что в Крыму ценен именно ландшафт, не карьеры, не песок, а именно ландшафт. Из-за этого сюда люди и ехали, из-за природных богатств Крыма. Но стучать в Москву, у нас стучат, у нас кричат, у нас митинги устраивают, стараются обратить внимание Москвы. Но а чем она поможет, Москва? Чем она поможет? Возить, допустим, из России сюда песок, это очень дорого будет. Это очень дорого. Поэтому тут я даже думаю, что и Москва ничем помочь не хочет. Она просто так вот прикроет глаза и ответы будет посылать гражданам, которые будут свои обращения писать. Но на самом деле она и помочь-то ничем не может, потому что для стройки песок нужен. А где его добывать? Из России возить дорого, следовательно, искать на месте. На месте где искать? Только вот так вот уничтожая природные богатства Крыма. Без положения безвыходной, ситуация патовая.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Говорили мы сегодня о судьбе озера Сосык-Сиваш, уникального природного объекта, известного как Розовое озеро, известного солью, которая там производится. Говорили о том, что же с ним будет после того, как прямо на дамбе этого озера началась разработка карьеров по добыче песка. Говорили также о том, что же со всем Крымом происходит, где с 2014 года была начата разработка десятков новых карьеров по добыче строительных материалов, и доходит не только до угрозы прямой уничтожения, допустим, озера Сосык-Сиваш, но доходит даже еще дальше. Например, под Керчью разбирают на песок шламохранилище. Это то место, где хранятся химические отходы, отработавшие когда-то керченской аглофабрикой. Там тоже есть большая опасность того, что все эти химические отходы, которые там десятки лет копились, они тоже попадут в Керченский пролив только из-за того, что для строительства Керченского тоже добывается песок. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем следить за всем, что происходит на Крымском полуострове. Напомню, что вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для крымчан звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Смотрите наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Это Сергей Макрушин. Продолжим после выпуска новостей.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Крыму не закуплено нужное количество угля для котельных, сообщили власти полуострова. Украине нужно отказаться от статуса автономии Крыма, заявила Надежда Савченко. Несколько улиц крымской столицы сегодня останутся без света. Сейчас подробнее. В Крыму не закупили достаточное количество угля для работы котельных на время отопительного сезона. Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр ЖКХ полуострова Ирина Горбатюк. По ее словам, из необходимых запасов в 19 200 тонн на сегодняшний день закуплено только 8 600. Министр добавила, что ряд муниципалитетов затягивает закупку жидкого и твердого топлива. Цитирую. По Симферополю при потребности мазута в 7 тонн закуплено на сегодняшний день 0. В Бахчисарайском районе при потребности угля в 37 тонн закуплено 0. Конец цитаты. Накануне крымские власти заявили о почти полной готовности полуострова к зиме. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что Украине необходимо отказаться от статуса автономии Крыма, в частности, связать Крым и Донбасс в одно целое. Такое мнение Савченко выразила в эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии».
Потрібно Крим і Донбас зв'язати в одне ціле, як одну окуповану українську територію, для того, щоб наші західні партнери не думали, що це питання вирішити легко, просто по мінських домовленостях вкинути назад Донбас окуповані території, які Росія брати не хоче, а Росії залишити за це Крим.
Ранее президент Украины Петр Порошенко обозначил позицию, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму будет учитывать права других национальностей. Четыре улицы Симферополя останутся без света из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города. Работы проводятся на линии с 8.30 до 17 часов по улице Дорожная, Кичкемецкая, переулку Дорожная и улице Куйбышева, говорится в сообщении. Накануне российский замминистра топлива и энергетики полуострова предупредил, что в Крыму в осенне-зимний период возможны веерные отключения света. Туристы потратили 23 тысячи рублей на семью на жилье в Крыму в прошедшем сезоне. Такие итоги курортного сезона на полуострове приводит российский сайт бронирования жилья twill.ru. По его данным, средние затраты на проживание выросли на 13% или 2300 рублей в сутки по сравнению с прошлым годом. Рост средних суточных затрат на проживание сайт объяснил ростом бронирования отелей. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают, что температура воздуха днем поднимется до плюс 16-19. В районе Чангара и Новоалексеевки 15 выше 0 и дождь. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что мы в эфире каждый будний день на частоте АМ 549 кГц в 7.35 и 12.10. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Напомню, что крымчане могут присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру номеру. Бесплатным, редкая достаточно для крымских средств массовой информации возможность принять участие в прямом эфире. Еще раз повторю, 8-810-06-926. Мы вас выслушаем. Здорово, если у вас есть информация для других наших радиослушателей по темам, которые мы поднимаем в наших эфирах и не только. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, здороваются с нами наши радиослушатели от Львова до Бахчисарая. Но видите, кому-то, возможно, это наше общение и не нравится. Проекты «Радио Свобода» и «Крым Реалии» в частности получили письма от Министерства юстиции Российской Федерации. Вот экземплярчик у меня тоже в руках. Тут написано, что доводим до вашего сведения, что законом Российской Федерации о средствах массовой информации предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации. По данным российских компетентных органов, деятельность вашей организации подпадает под признаки, установленные в статье 2 Федерального закона о некоммерческих организациях для организаций иностранных агентов. И далее написано, что деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям. Вот такие вот формулировки изложены в этом письме. Поговорим об этом, что же это значит, что будет дальше после информации, подготовленной моими коллегами.
Тема дня.
Кремль может ввести ограничения для работы журналистов «Крым Реалии». Соответствующее письмо было получено редакцией от Министерства юстиции России. Это не первый случай, когда официальная Москва оказывает давление на «Крым Реалии». В апреле 2016 года подконтрольный Кремлю экс-прокурор полуострова Наталья Поклонская подготовила материалы для блокировки медиаресурса.
По материалам прокуратуры Республики Крым принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии», в связи с систематическим размещением на них материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности, что запрещено законом и за что предусмотрена уголовная ответственность.
После этого заявления официальной блокировки сайта не произошло, но в редакцию «Крым Реалии» стала поступать информация читателей об ограничении доступа к ресурсу. Позже российские силовики нагрянули с обысками к журналистам полуострова, которых подозревали в сотрудничестве с медиапроектом. В сентябре этого года подконтрольный Кремлю Симферопольский суд приговорил автора «Крым Реалии» Николая Семину к 2,5 годам лишения свободу условно, с запретом заниматься публичной деятельностью. Президент Радио Свобода Томас Кент назвал такое решение суда давлением на независимые СМИ в Крыму.
Дело против журналиста Семина является преднамеренной попыткой заставить замолчать независимые голоса в Крыму. Другая цель этого дела – препятствование журналистской миссии «Крым Реалии» предоставлять широкий спектр новостей и информации жителям Крыма.
Официальный Кремль угрожает ограничить работу и остальных проектов медиакорпорации «Радио Свобода». Под запрет могут попасть русскоязычный проект татаро-башкирской редакции для жителей Поволжья и Дель Реалии, а также проект «Радио Свобода» и «Голос Америки» для русскоговорящего населения Европы и для России, телеканал «Настоящее время». Вице-президент «Радио Свобода» Ненад Пейдж подчеркнул, что все проекты и бюро по всему миру не являются политическими организациями.
В настоящее время «Радио Свобода», «Крым Реалии», проект украинской службы «Радио Свобода» и «Дель Реалии» – это журналистские организации. Мы надеемся, что сможем продолжить нашу работу.
Кремль готов пересмотреть условия работы некоторых зарубежных СМИ на территории России. Об этом недавно заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что российские органы собираются ограничивать американские медиа. И пояснила, что этот шаг вызван, цитирую, давлением Конгресса США на финансируемый Кремлем телеканал Russia Today. В Соединенных Штатах Америки этот ресурс обвинили в попытках влияния на исход прошлогодних президентских выборов.
Тема дня.
Такая краткая история препятствий, с которыми мы сталкивались в течение нашей работы. Это радио «Крым Реалии». Несмотря на минные поля запретов и колючую проволоку блокировок, мы продолжаем рассказывать о том, что происходит в Крыму. Крымчане имеют право знать правду. Я приветствую в нашем эфире Оксану Романюк, исполнительного директора Украинского института массовой информации. Оксана, здравствуйте. Что же происходит, что означает вот эти письма, которые были разосланы проектом «Радио Свобода», будет ли действительно какой-то запрет, ограничительные меры применены?
Во-первых, я хочу четко сказать, что мы расцениваем эти письма как давление на свободу слова и как препятствование журналистской деятельности. И такой позиции придерживается журналистские организации, все сейчас следят за тем, что происходит. Если говорит, будет запрет или не будет, меня очень, на самом деле, смущают формулировки в этом заявлении Министерства юстиции, потому что, во-первых, они очень размытые, там указываются в качестве источников какие-то непонятные, неназванные органы, которые должны принять решение или которые производят проверку. Дальше формулировка «могут быть запрещены, а могут быть не запрещены». Для меня это четкий сигнал того, что речь идет о политическом решении и о действительно намерении ограничить свободу слова. Потому что если бы были конкретные факты, то об этих фактах бы шла речь. Дальше. Насколько мне известно, Радио Свобода, Крым Реалии не открывала каких-то новых юридических лиц на протяжении последних нескольких месяцев. То есть вы работаете уже несколько лет, вас уже все знают, поэтому если бы были какие-то действительно нарушения, либо если бы вы подпадали под действие этих законов, то Минюст, наверное, бы прислал письмо тогда, когда были открыты эти юридические лица, а не сейчас. И я думаю, что две причины основных, вернее, если говорить глобально, то три причины основных за этим письмом стоит. Первое, это действительно ограничить независимую журналистику, действительно ограничить свободу слова. Это тенденция, которую мы наблюдаем в России на протяжении нескольких последних лет, к сожалению. И эта тенденция не идет, я не вижу каких-то признаков улучшения.
А насколько можно вот очертить эту тенденцию? Сколько вот подобных случаев? Было ли такое? Можем ли мы привести подобные примеры, когда издания подвергались вот ограничениям? Если можно понять, о каких ограничениях в этом письме идет речь, потому что, да, формулировки сложные.
Если говорить о... Там формулировка «иностранные агенты», но то на самом деле под такой формулировкой практически было уничтожено гражданское общество в России, и там остались только те организации, которые каким-то образом могут либо существовать за внутренние российские деньги, либо те, которые полностью декларируются, приносят каждый там квартал отчеты, и они находятся под колоссальным давлением российских властей. Мы общаемся с некоторыми организациями, я знаю, что давление там просто огромное. И если говорить о нарушениях, то в этом году в Крыму мы зафиксировали, если говорить о таких масштабных нарушениях, то это три, пожалуй, нарушения. Первое – это ограничение доступа журналистов к избирательным участкам. Второе – это суд над журналистом Миколою Семеною. И третье – это задержание журналиста еще одного. Еще я бы хотела сказать, что мы расцениваем такое письмо, такое давление на журналистику, возможно, с тем фактом, что в следующем году в России будут выборы, насколько мне известно, и, возможно, производится такая попытка зачистки информационного пространства с тем, чтобы убрать какую-то альтернативную точку зрения, поскольку у нас впечатление, что в последнее время позиции все-таки Путина немного пошатнулись, и это связано, например, с последними действиями, допустим, США, которая приняла закон про новые санкции против России, и возрастает давление снова-таки финансовых элит внутри России на Путина. Я думаю, поэтому они будут ужесточать давление на журналистов, к сожалению. Мы будем препятствовать, все международные организации, я думаю, этому будут препятствовать, поскольку объективных причин, никаких нарушений, никаких юридических причин для таких писем мы не видим, и я думаю, что это исключительно делается с целью как-то ограничить доступ граждан к информации.
Реально ли ограничить в наше-то время, да, в век информационной революции, доступ к какой-то информации? Либо здесь речь идет прежде всего о физической безопасности журналистов?
хороший вопрос, поскольку мы сейчас живем в время таких информационных потоков, когда действительно можно получить доступ к информации при помощи VPN, но не следует забывать, что те журналисты, которые работают на эти издания, для них многократно возрастает риск физической агрессии, риск того, что их могут арестовать, их могут обыскать, их могут, ну, объявить террористами, экстремистами, как мы уже видели по случаю Николая Семены. То есть, по сути, журналистика свободная загоняется в underground, в такие подвалы. Я думаю, что это также можно расценивать как запугивание журналистов, поскольку, может быть, кто-то был готов бы написать блог или написать какую-то статью, но если будет усилено давление, то это будет также препятствовать гражданам свободно выражать свое мнение о том, что происходит в Крыму, о том, что происходит на территории Российской Федерации, поскольку они будут видеть, что происходит с журналистами, как их преследуют. Кстати, еще хочу один интересный факт упомянуть. Буквально на этой неделе читала, что в России вызвали на допрос просто обычного гражданина, который написал в Фейсбуке цитату из «Незнайки на Луне» о том, что полиция обслуживает власть, а не служит интересам граждан. Его допрашивали просто за эту цитату. Ну, это очень смешно, ну, да. Если бы не было так грустно.
Да, «Незнайка на Луне», конечно, сплошная крамола. Да. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Оксана Романюк, исполнительный директор Украинского института массовой информации. Обсуждаем мы сегодня те письма, которые Министерство юстиции России разослало проектам «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» с предупреждением. Вот формулировки я зачитал в начале эфира. Вот об этом мы говорим, о том, что же это все означает. Я приветствую в нашем эфире Сергея Костинского, члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, здравствуйте. И если посмотреть на то, как обсуждается, да, то, что происходит, многие вспоминают о том, что, ну, вот сейчас, да, ситуация такая в глобальном плане, что все запрещают. Вот, мол, и Украина ограничивает вещание российских средств массовой информации. Что можно ответить по этому поводу?
Ну, я думаю, що сам цей лист, він просто є ще одним з маркерів, який показує, що ставлення до Росії і російських ЗМІ в світі, воно погіршується. І Росія починає реагувати на це, на таку позицію. Мені здається, що я думаю, що воно так і є, що ці листи від Мін'юсту Російської Федерації, вони є результатом якраз вимоги або відповіді, як сказала Марія Захарова, дзеркальна відповідь. Ми готуємо дзеркальну відповідь. Це дзеркальна відповідь на вимогу США до Russia Today зареєструватися в якості іноземного агента, наскільки нам відомо, там вимагається це зробити до 17 жовтня. І я думаю, що це просто попередження. Це просто попередження, саме навіть це попередження не для журналістів, да, а якраз це до попередження до США, що якщо ви будете вводити певні обмеження для російських ЗМІ, які працюють в США, то ми відповідно будемо реагувати на ті ЗМІ, які мають певне коріння американське походження, американське фінансування. Я думаю, що тут чисто такий політичний аспект цієї роботи. Але те, що сьогодні США вимагають від РТ зареєструватися в якості іноземного агента, це говорить про те, що нарешті вже немає ілюзій ні в кого, що Росія займається пропагандою, що Росія намагається втручатися у внутрішню політику не тільки в Грузії, в Україні, в Білорусі, в країнах Прибалтики, але вона це робить навіть в США. І це дійсно несе свої загрози, це несе проблеми. Тобто нарешті в світі починають відкривати очі. Але я думаю, що питання це момент буде загострюватися, тому що вимога від США до ЕТН незмінна. Я думаю, що Росія буде відповідати будь-яким чином, в тому числі і жорстко відповідати, якщо будуть якісь заходи здійснення російських змін.
Вот подобными, да, угрозами и запретами, чего может добиться, по вашему мнению, в данном случае Министерство юстиции России, учитывая, что Украина, например, да, сейчас ведет большую работу по восстановлению вещания на временно оккупированных территориях. Говорили мы с Оксаной Романюк о том, что во время информационной революции невозможно как-то ограничить доступ к информации, ну, либо это довольно-таки сложно сделать. Вот к чему фактически может привести подобные, наложение подобных запретов, которыми сейчас, получается, угрожают?
Ну, я ще раз повторюсь, що я вважаю, що це є політична відповідь, і вона напряму пов'язана з діяльністю РТ. Тобто, це та сама дзеркальна відповідь Російської Федерації, дзеркальна відповідь Кремля. І тобто стан і діяльність якраз проєктів «Фракція Свобода», «Голос Америки», вона буде напряму залежати від того, як будуть, які будуть обставини діяльності, наприклад, «Russia Today» або «Спутника», наприклад, США. І це чисто політична, це чисто такий політичний дискурс цієї проблеми. А що стосується додаткових, то це вже такі будуть додаткові, але не пріоритетні аспекти обмеження діяльності на окупованих територіях, обмеження діяльності в Російській Федерації. Це будуть вже наслідки такої роботи. Але я думаю, що перше, це все ж таки намагання якимось чином показати, змінити риторику і змінити позицію Держдепу щодо російських медіа, які діють в США.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Напомню, что мы предоставляем каждому нашему радиослушателю возможность принять участие в прямом эфире. Для крымчан номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Вы можете выразить свою точку зрения относительно того, что происходит, сообщить какую-либо информацию. Ждем ваших звонков. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Радио «Крым Реалии». Продолжаем обсуждать письма, которые получили проекты «Радио Свобода» от Министерства юстиции Российской Федерации. Цитировал я это письмо ранее. И вот мы в одном из разговоров подняли, да, вот эту тему, что статус иностранного агента может быть присвоен. Вообще, что это за такой инструмент, как он в России применяется и зачем? Попробуем это выяснить с Павлом Чиковым, руководителем международной правозащитной группы «Агора». Павел, здравствуйте. Итак, что же это такое за статус иностранный агент, когда он появился, и что же значит его применение к кому-либо?
Доброе утро. Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году, сразу после прихода Владимира Путина на третий срок после Медведева. И это был один из законопроектов в пакете большом таких репрессивных, ограничивающих гражданские свободы законопроектов, который вносил изменения в закон о некоммерческих организациях. И он предусматривал, что если некоммерческая организация российская получает финансирование из иностранного источника и занимается политической деятельностью, она должна зарегистрироваться в специальном реестре Министерства юстиции России, после чего нести дополнительные обязанности в виде отчетов о получения и расходования финансирования, о деятельности своей и на всех распространяемых материалах ставить маркировку, что организация функционирует в режиме иностранного агента. Так это звучит. Применительно к вот этому письму Министерства юстиции нужно сказать, что закон не касается никаких средств массовой информации и никаких интернет-сайтов, то есть он на них не распространяется. И на самом деле первая реакция моя была, когда я прочитал письмо, что ну, как бы это очень странно. То есть это не... Радио «Свобода» не подпадает под действие закона иностранных агентов. И ну, что имел в виду господин Титов, директор департамента по делам НКО, остается только догадываться.
То есть какие организации, как правило, могут в России попасть под эту категорию «иностранный агент»?
Но где-то около 160 организаций уже попали. Это в основном правозащитные, экологические, общественно-политические, социологические организации. Более того, нужно еще... Ну, была очень большая многолетняя такая борьба. Первоначально закон предполагал добровольное вхождение, имея в виду, что организация сама должна была определить себя в качестве иностранного агента и написать заявление в Минюст о включении. Но этого никто не сделал на протяжении почти 2 лет после принятия закона, несмотря на мощнейшее давление. Там было весной 2013 года, например, прокуратура российская проверила больше 1000 российских некоммерческих организаций, требуя от них вступить в реестр, они этого не сделали. Это была такая акция гражданского неповиновения со стороны российского гражданского общества. Затем в закон были внесены поправки, которые позволили Министерству юстиции принудительно включать в реестр. И вот с лета 2013 года по настоящее время Минюст включил около 150 организаций, и еще там около десятка вошли самостоятельно.
Ну вот история с проектами «Радио Свобода», когда, получается, средства массовой информации предупредили о возможности присвоения такого статуса. Насколько она может стать прецедентом? И, может быть, мы видим то, как создается новый инструмент по давлению на средства массовой информации, и под его действие могут попасть и другие медиапроекты в России?
Ну вот, опять же, очень сложно понять, как закон о некоммерческой организации можно распространить на другие там юридические лица или другие вообще объекты. Насколько я знаю, там у «Радио Свобода» нет даже юридических лиц никаких в России. То есть это большой вопрос. Но, как говорится, был бы человек, а статья найдется, и в этом смысле, очевидно, российские власти сейчас пробуют разные варианты давления, в том числе, например, признание «Радио Свободы» нежелательной организацией. Это еще один закон, который распространяется на все иностранные международные организации, любые, коммерческие, некоммерческие, какие угодно. Если российские власти сочтут, что эти организации угрожают национальной безопасности, то они могут быть включены в другой реестр уже нежелательных организаций. Там, например, есть несколько американских фондов, там есть британские «Открытые России» компании. И это означает, в отличие от иностранных агентов, которые, грубо говоря, могут отчитываться и продолжать работать, как бы, хоть и со сложностями, и с проблемами, и со штрафами, и с претензиями, но все же не запрещается их деятельность, то деятельность нежелательных организаций, она полностью запрещена. То есть, грубо говоря, все должны быть уволены, не могут получать никакого финансирования под угрозой административного и даже уголовного наказания.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора». Это радио «Крым Реалии», проект «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Несмотря на все блокировки и ограничения, мы продолжаем рассказывать вам о том, что происходит на временно аннексированном Крымском полуострове, несмотря на довольно-таки долгую историю попыток блокировок и препятствования нашему с вами общению. Еще раз говорю, что это радио «Крым Реалии». Приглашаем вас участвовать в наших эфирах, писать нам в социальных сетях, предлагать свои темы программ. Мы рядом с вами. Это был Сергей Макрушин. Пока.